ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 श्रीमद् भागवतम песня 4 глава 8 Друва Махарадж покидает дом. Текст 54. Ом намо бхагавате васудевая мантре нане надевасья курья дрова дравья майам бута сапарьям вивитар дравьяйр дешакала випхагавит. Ом.
Ом.
О Господь!
О Господь!
Нама!
Нама!
Я в почтении склоняюсь.
Я в почтении склоняюсь.
Бхагавате!
Бхагавате!
Перед Верховной Личностью Бога.
Перед Верховной Личностью Бога.
Васудевая!
Васудевая!
Перед Верховным Господом Васудевой.
Перед Верховным Господом Васудевой.
Мантрена!
Мантрена!
Этим гимном или мантрой.
Этим гимном или мантрой.
Анина!
Анина.
Это.
Это.
Девасья.
Девасья.
Господа.
Господа.
Курят.
Курят.
Необходимо сделать.
Необходимо сделать.
Дравья маем.
Дравья маем.
Физический.
Физический.
Будха.
Будха.
Тот, кто обладает знаниями.
Тот, кто обладает знаниями.
Сапарьям.
Сапарьям.
Поклоняйся, следуя предписанному методу.
Поклоняйся, следуя предписанному методу.
Вивитхай.
Вивитхай.
Различными.
Различными.
Дравьяй.
Дравьяй.
Принадлежностями.
Принадлежностями.
Деша.
Деша.
В соответствии с местом.
В соответствии с местом.
Кала.
Кала.
Время.
Время.
Випхагавит.
Випхагавит.
Тот, кто понимает различия.
Тот, кто понимает различия.
Перевод стиха. Ом намо бхагавате васудевая. Это 12-сложная мантра, с помощью которой поклоняются Господу Кришне. Нужно установить мурти или материальную форму Господа и, повторяя эту мантру, предлагать Божеству цветы, фрукты и другие кушания в строгом соответствии с указаниями авторитетов и священных писаний. Однако делать это следует, учитывая место, время и обстоятельства. Комментарий Шрилы Прабхупады. Мантра «Ом намо бхагавате васудевая» называется «Двадашакшара-мантрой». Эту мантру повторяют преданные вайшнавы, и она начинается с пранавы или омкары. В соответствии с ведическими предписаниями ни брахманы не имеют права произносить пранава-мантру. Друва Махарадж был по рождению кшатрием. Он сразу признался Нараде Муни, что, будучи кшатрием, не способен следовать наставлениям Нарады, который советовал ему развить в себе отрешенность и невозмутимость, присущие брахманам. Однако, несмотря на то, что Друва был кшатрием, Нарада Муни лично позволил ему повторять пранаву-мантру. Это очень важный момент. В Индии кастовые брахманы выступают против того, что люди, рожденные не в брахманических семьях и принадлежащие к низшим кастам, повторяют пранаву-мантру. Однако случай с Друва Махараджи служит наглядным доказательством того, что человек может повторять пранава-мантру, если он получил посвящение в вайшнавскую мантру или поклоняется божеству в соответствии с правилами, установленными для вайшнавов. Сам Господь подтверждает в Бхагавад-гите, что любой человек даже низкого происхождения может достичь высочайшего духовного уровня и вернуться домой к Богу, если он поклоняется божеству по всем правилам. Нарада Муни говорит здесь, что по правилам человек должен получить мантру от истинного духовного учителя, услышав ее через правое ухо. Получив мантру, должен повторять ее в полный голос или шепотом, но перед ним должно стоять божество или материальная форма Господа. Разумеется, когда Господь входит в эту форму, она перестает быть материальной. Например, когда железный прут, лежащий в огне, раскаляется до красна, он перестает быть железом. По сути дела, он становится огнем. Аналогичным образом, когда мы создаем форму Господа из дерева, камня, металла или драгоценного камня, рисуем его образ на холсте или просто воссоздаем в уме, эта форма является духовной, трансцендентной формой Господа. Человек должен не только получить мантру от истинного духовного учителя Нарады Муни или одного из его представителей в цепи ученической преемственности, но и повторять ее. Более того, он должен предлагать Божеству в соответствии со временем и своими возможностями пищу, приготовленную из продуктов, которые доступны в той местности, где он живет. Метод поклонения Господу, который включает в себя повторение мантры и изготовление мурти, мурти Господа, не является стереотипным и не может быть одинаковым повсюду. В этом стихе подчеркивается необходимость принимать во внимание время, место и обстоятельства. Наше движение сознания Кришны распространяется по всему миру. И в различных центрах нашего движения мы тоже устанавливаем божества. Иногда наши индийские друзья, гордящиеся своей приверженностью догмам, упрекают нас. Того не сделали, это упустили. Но не забывают об этом наставлении Нарады Муни, которое он дал величайшему вайшнаву Друве Махараджи. Необходимо учитывать время, место и конкретные обстоятельства. То, что подходит для Индии, не всегда подходит для западных стран. Люди, не являющиеся ачарьями и не знающие, как должен действовать ачарья, безосновательно критикуют деятельность ИСКОН за пределами Индии. Такие критики сами не способны проповедовать и распространять сознание Кришны. Тот, кто отправляется проповедовать, должен рисковать и учитывать конкретные обстоятельства, время и место. Он имеет право внести те или иные изменения в процедуру поклонения. Согласно шастрам, это вполне допустимо. Шримад Вирарагава Ачарья, принадлежащий к Рамануджа Сампрадаю, пишет в своем комментарии к Шримад Бхагаватам, что при определенных обстоятельствах духовное посвящение можно дать даже чандалу, человеку, стоящему на общественной лестнице ниже, чем шудра. Ради того, чтобы превратить таких людей в вайшнавов, можно нарушить какие-то формальности и в каких-то деталях отойти от установленного порядка. Господь Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы его имя стало известно всем людям во всех уголках мира. А как люди узнают его имя, если мы не будем проповедовать во всех странах? Религия Чайтанья Махапрабху — это Бхагавад-дхарма, и он особенно подчеркивал важность Кришна-катхи или культа Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам. Он наказывал всем людям, родившимся в Индии, проповедовать учение Господа жителям других стран, считая этот труд пара-упакарой, благотворительной деятельностью. Говоря о жителях других стран, он не имел в виду только тех, кто в точности похож на индийских брахманов и кшатриев, или на кастовых брахманов, которые считают себя брахманами только потому, что родились в семье брахманов. Принцип, в соответствии с которым религия вайшнав должна оставаться привилегией индийцев и последователей индуизма, в корне неверен. Мы должны стараться приобщить к религии вайшнавов каждого. В этом заключается цель движения сознания Кришны. Сознание Кришны можно проповедовать даже тем, кто рожден в семьях чандалов, млечхов и яванов. Этот принцип был провозглашен не где-нибудь, а в самой Индии. Его сформулировал Шрила Санатана Госвами в своей книге «Хари Бхакти Виласа», которая причисляется к Смрити и является авторитетным ведическим руководством повседневной жизни вайшнавов. Санатана Госвами говорит, что подобно тому, как бронза, соединенная с ртутью, в результате химической реакции может превратиться в золото, человек, получивший дикшу, духовное посвящение, может превратиться в вайшнава. Для этого нужно только получить посвящение от истинного духовного учителя, принадлежащего к цепи ученической преемственности и получившего соответствующие полномочия от своего духовного учителя. Это называется дикша Витхана. Господь Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Япа, шри, тя, необходимо принять духовного учителя». Воспользовавшись этим методом, люди всего мира могут обрести сознание Кришны. Ом намо Бхагавате Васудевая мантрена нинадевасья кури дравьямаям бута цапарьям вивитар дравьяр дешакала випага випит. Ом намо Бхагавате Васудевая — это 12-сложная мантра, с помощью которой поклоняются Господу Кришне. Нужно установить мурти или материальную форму Господа и повторяя эту мантру, предлагать Божеству цветы, фрукты и другие кушания в строгом соответствии с указаниями авторитетов и священных писаний. Однако делать это следует, учитывая место, время и обстоятельства. Друва Махарадж покидает дом. Итак, Друва Махарадж покинул свой дом. Так случается. Случается с подростками, с детьми. Иногда со взрослыми людьми тоже, для которых жизнь дома становится невыносима. И обычно, если это подросток, незрелый ребенок еще, то обычно это делает на платформе ложного эго. Он чувствует бунт внутри себя, несогласие со старшими, злится, противостоит. И отношения становятся невыносимы, он не может не слышать и голоса наставляющего тона, ни какого-либо контроля, он требует свободы, хотя он полностью пользуется тем, что дают ему родители, но он не принимает больше эти отношения. С одной стороны, он зависим от родителей, потому что он не самостоятельный, не способен себя поддерживать, с другой стороны, он отвергает эти отношения. И в этом случае, в этом сознании у него становится суицидальный менталитет, и он покидает дом. То есть фактически он погибнет, если это ребенок, он погибнет без дома, он не знает об этом. Принимает такое решение, но как только он выходит на улицу, вот в открытый мир, он начинает понимать, что это опасно, он не способен, он начинает видеть реальность. И с болью в сердце он возвращается домой, и он должен просить прощения, чтобы выжить в этом мире. Вот такие ситуации есть, случаются нередко в семьях. Подростки молодые так себя ведут часто, очень, родители тоже. И с Друва Махараджа случилось что-то подобное, но необычная вещь в том, что это случилось в 5 лет. Обычно это необходим возраст хотя бы 15-16 лет. Ну, уже ближе к 18-20 лет человек может уже заявить о себе как о самостоятельной личности, но в 5 лет немыслимо, но это случилось по одной причине. На основе родительских чувств привязанности это случилось, наоборот. То есть в данном случае, это, в данном примере, в нашем примере, это было на основе ложного эго, то здесь было основание любви. Любви к отцу, потому что у его отца, у царя Уттанапады было 2 жены. Значит, у их детей, 2 жен, было 2 матери, они были как бы братьями все. Такая семья была. Цари прошлого, они, как правило, имели несколько жен. Если человек царского происхождения, он склонен к этому. Потому что находится в страстном состоянии ума, его природа царя. Он общается с женами. Если он дает обет Экапатни Врата, как Господь Рамачандра, это редко. Его обычно склоняют, он склоняется ко многим женщинам. Человеку не страсти. Господь Рамачандра сказал, что лучше обойтись одной женой, а копать не врата, он дал такой обет, будучи кшатрием. Но никогда кшатрии не дают целибат обет, как правило. Не видим. Это единственный пример в истории. Бхишмадев и все остальные кшатрии мира считали его просто не сумасшедшим. Это сумасшедший обет для кшатрии. Браманы, может быть, могут это делать. Целибат, жить в безбрачии. Аскеты, отшельники, но кшатрии, управляющие царством, где должна быть царица, семья, и он, собственно, значит, отказывается уже от престола, отказывается, собственно, от всех своих привилегий, положения, если он не женится. И Бхишмадев в силу обстоятельств дал такой обет. Это отдельная история. Но у царя Уттанапады было 2 жены, Суннити и Суручи, и был Друва от Суннити и от Суручи был кто? Уттама. Насколько я помню, брат Уттама у него был. Да. И эти 2 жены были неравны для царя. В этом ошибка. Если человек не может равно смотреть, он не может принимать две жены или иметь много детей, если не может равно ко всем относиться. Сейчас век Кали, это невозможно. Нет таких людей, которые бы равно относились ко всем. Поэтому некоторые вещи просто запрещены, потому что это источник проблем будет. И царь Уттанапада, он был привязан к Суручи. Она была вторая жена, младшая жена. Главная первая считается. Но он был больше привязан ко второй. И она чувствовала себя фавориткой и злоупотребила властью, так сказать. Она решила против всяких законов, что Уттама наследует престол, ее сын. Не Друва. Хотя по праву наследства он старший, от старшей жены он должен быть наследником, старший брат. Но Суручи использовала свое положение фаворитки. И царь был в плену этих отношений. Это напало. И отсюда исходит вся эта история, вся эта проблема, серьезно. Как она попала в Шримад Бхагаватам, сейчас узнаете, почему эта история, семейная какой-то драмы, попала в разряд высочайших священных писаний вообще. Но вот мы видим, что иногда такие вот материальные обстоятельства, они могут толкнуть человека к очень высокой цели. Можем увидеть за этим планы, милость Господа. Поэтому вот это очень важно понять нам тоже, что жизненные обстоятельства в сознании Кришны всегда благоприятны. Всегда благоприятны. И Уттама играл на коленях у отца. Друва тоже захотел. Он тоже туда взбирается на колени вместе с братом к отцу. И здесь Суручи говорит: Друва, а ты куда? Ты думаешь, ты можешь... имеешь равное право с Уттамой сидеть на коленях отца. Я, на самом деле, главная жена. Не претендуй на престол, дорогой мой. Если ты хочешь быть любимцем твоего отца, то не в этой жизни. В этой жизни все уже определено. Любимая жена я, и Уттама имеет первое право быть любимцем отца. Он будет наследником престола, он будет наследный принц. Ты забудь об этом. Слезай с колен отца. Не привыкай к этому. Иначе он тебе привяжется, отец, слишком. И может быть, подумает установить тебя на престол. Нет, он должен привязаться к Уттаме. Меньше бывай на коленях отца. Слезай оттуда. Уходи к матери. И что-то для ребенка. Ему не разрешают на коленях отца играть. Он еще мало понимает в политике, но он понимает одно. Как это? Это мой отец. Он любит отца, он хочет играть с отцом. И он посмотрел на отца, что он скажет, за ним последнее слово. Но отец промолчал, будучи под влиянием второй жены. Он просто опустил глаза и сделал вид, что ничего не слышал. Если мужчина попадает в влияние женщины, становится таким беспринципным. И тогда Дхрува, имея кровь кшатрия, знаешь, что кровь кшатрия? Неукротимый народ. Кшатрии их невозможно укротить силой. Ничем. И укрощает только Бог. Все. Нет такой силы, чтобы победить кшатрия. Если даже убиваете его, он остается непобежденным. Это невозможно его дух сломить. И Друва в таком состоянии, как будто пнули ногой змею, говорится. Все клокотало у него. Кровь кшатрия заговорила о себе, он пришел к матери. Он пришел к матери с вопросами и спросил: это правда? Это правда, что ты нелюбимая жена моего отца? Это правда, все так и будет, как сказала Суручи? Суничи опустила голову и сказала: да. Я в этом виновата, сынок. У меня проблема. В прошлой жизни я пренебрегла служением Богу. И хотя у меня был запас, высокий запас благочестия, именно поэтому я пренебрегла, что у меня был запас благочестия, подумала, зачем мне еще служить Богу? А эти люди, которые богаты, имеют положение, да, нам зачем служить Богу? Ну, все в порядке. Я родилась в царской семье, в силу заслуг прошлого, и даже стала женой великого царя, но поскольку не совершала преданного служения в прошлой жизни, я не могу воспользоваться преимуществами этого положения. Царь любит больше суручи. Это по воле Бога происходит. Все как бы законно, формально, правильно, но внутри все не так, как должно быть. Как в нашей жизни. Все внутри не так. Все вроде правильно мы делаем, но внутри все не так, потому что в прошлом мы не совершали преданное служение. Нет отношения ни с чем, что мы имеем и с кем общаемся. Понимаете, какая интересная? Мы родились людьми в силу определенных заслуг. Означает, что должна быть семья, общество, культура, религия. Все мы это имеем. Но ни с чем из этого вокруг, окружающего нас, нет отношений ни с семьей, ни с детьми, ни с религией, ни с экономикой должно, ни с политикой, ни с соседями. Это редко, мы видим человека, который может строить отношения. Знаете, это очень редкая сейчас вещь. Это означает, что человек не унаследовал качеств, только положение унаследовал. А качество потерял потому, что не совершал духовную практику. Вот и все. Да, мирской моралист, знаете, что такое. Он не развивает духовные качества. Подделка. Он внешне получает какой-то результат. Внешне. Внутренне нет, его очень быстро забывают. Как только вот вы работаете, деньги приносите, вас помнят. Деньги перестают приносить, вас забывают. Вот это значит мирская мораль. Там нет основы. Пока вы выгодны, мирская мораль такая, пока вы выгодны, вам будут улыбаться и прославлять. Пока вы богаты, вас будут уважать. Пока вы имеете положение, но как только вы это все теряете, вас тоже забывают. Это мирская мораль называется. И в годы советской власти именно мирская мораль проповедовалась повсюду. Люди были строго следовали эту мирскую мораль. Многие были строгие моралисты, очень строгие. Так воспитывали, в всяком случае, коммунистов. Был кодекс. Но эта мирская мораль значит, что пока вы имеете положение. Итак, сунните стала объяснять Друве, что в прошлой жизни я совершила ошибку, поэтому на что мне обижаться? Я понимаю свой промах. Я должна терпеть все это и принимать. Другая сторона. Она была достаточно благочестива, чтобы это принимать. Согласиться с этим, но это моя ошибка. Должна как-то ее скупить теперь. Тебе должна заниматься преданным служением просто. Не враждовать с суручи, знаете, не разбираться с мужем, разборки устраивать, не подавать на развод, нет, нет. А заняться собой, своими качествами. А что же делать мне? Я не согласен с другом. Это противозаконно. Я старший сын все-таки отца. Я что, не имею права общаться с отцом, он не имеет права получать его любовь и внимание, играть даже с ним. Он взбунтовался, я-то тут при чем? У вас проблемы у родителей, а я тут жертва получаюсь. Отец ко мне несправедлив, ты тоже говоришь о своих проблемах, а кто мне поможет вообще? Куда мне идти? Да действительно, куда идти, если вы сын царя, и царь вам не может помочь? Царь самый главный в обществе. Если уж вы пришли к царю, то царь должен помочь. Если царь не может помочь, то кто поможет? Ну тогда, говорят, только Бог поможет. Вот так Сунитиска ответил Друве Махараджу. Вот отсюда и начинается Шримад Бхагаватам. Да это были просто разборки, как бы описание ситуации. Вот почему так произошло, что ребенок 5-летний оказался в лесу, убежал из дома. Кстати, он не вернулся. Это не современные дети, которые убегают на полчаса, как только деньги кончаются на мороженое, бегут обратно домой. Нет, нет, это был настоящий кшатрий. Он умрет, но он не нарушит обещание свое. Он же в 5-летнем возрасте вот такой дух у него был кшатрий. Можете представить, что из него можно воспитать, что это за личность вырастет? Один кшатрий, если появляется такой кшатрий, просто одно присутствие, все мошенники сразу потихоньку в разные стороны, а потом только пятки сверкают. Все. Один вид только этого человека, такой мощный. Кшатра, значит, что он защищает от боли, он готов, у него оружие всегда при себе, и взгляд львиный. Он уравновешен, и решение не меняет, дважды не говорит. Все взвешено, абсолютно справедливо. Под руководством Бога человек находится. Вы не выдержите даже его присутствия или взгляда, если вы мошенник, говорите. Хоть малейшие какие-то недостатки имеете или адхарму в сердце. Это как присутствие огня. Вы начинаете гореть просто. Здесь говорится, если вы железо раскалите, вы не сможете держать в руках. Если вы не такое же раскаленное железо. И провод вы можете взять в руках, если не под напряжением тока. Но уже под напряжением тока не можете взять в руки. Здесь то же самое. Если человек обладает качествами, это совсем другой разговор. И сейчас, поскольку таких великих качеств практически мы не видим в нашей цивилизации, таких качеств, мы форму, костюмы, прически, атрибуты, значки, флажки, столы, полировка, микрофоны, ТВ. Все это на уровень поднимается при помощи форм, иллюзий. Это иллюзия. Итак, Друва Махарадж ушел в лес, потому что мать сказала, к Богу нужно обращаться, я не знаю больше куда. Она сказала, чтобы успокоить его. Она же не знала, она же не думала, что Друва Махарадж пойдет искать Бога в 5-летнем возрасте. Он спросил ее, а где же Бог? Мама, я пойду. Но, говорят, в глухих лесах его ищут, там мудрецы-отшельники, она напугала его. Лес темный, там много зверей, много духов, привидений, много там, знаете, бабай. 5 лет ребенку. И он сказал, ну и что там духи привезли, я пойду к Богу. Что мне бояться? Ну, у него такая вера была. И вот это было неожиданно для Суручи и Сунити и Уттама, Уттанапады. Никто не мог предвидеть такого исхода, что Друва Махарадж покинет дворец и сбежит в джунгли глухие. И поскольку у него было вот это искреннее желание, вот попробуйте. Если вы что-то потеряли, попытайтесь по-настоящему обратиться к Богу. Вы сразу увидите, начнутся отношения, начнется жизнь новая. Откуда, как это происходит? Вы не пропадете. Нет. На пути Друва Махараджа появился как бы случайно Нарада Муни. Ну, всегда случайный, знаете, гость. Когда он появится, когда он уйдет, никто не знает. Как вот повезло, увидел Нарада Муни. Но Нарада Муни прекрасно понимал. У Друва Махараджа есть искреннее желание вернуться к Богу. Он пришел, как его духовный учитель, сразу же, как только ученик был готов. Кришна только за этим и смотрит. Кто же начнет искренне думать о Боге? Только за этим и смотрит. Если он говорит контролирующий, он только это и контролирует. Все остальное контролировать ему не нужно. Знаете, что мы съели, сколько мы раз в туалет сходили, какие болезни пережили, это ему неинтересно. Этим занимаются поликлиники, врачи, магазины. Но он личный интерес имеет совсем другой. Саварадхаран Паритяджа. Когда он все это отбросит и просто обратится ко мне. И вот тут начинаются уже совершенно другие отношения. Неслыханные, невиданные ситуации в жизни. Любой преданный знает, как это происходит, когда мы именно вначале предаемся Кришне, как сразу Кришна подхватывает это наше желание ситуациями, отношениями, людьми, и все сразу же поднимает нас на ноги, ставит и держит. Это происходит в один день буквально. И также Нарада Муни, когда появился, он сказал, о, ребенок в таком глухом лесу, стал проверять его, что ты здесь делаешь? Ищу Бога. Мудрец, я ищу Бога, мне нужно с Богом, у меня есть серьезный разговор. Воцарилась великая несправедливость в царстве. Поэтому я хочу установить справедливость. Даже царь не может попытаться к Богу. Бог царь царей. И он точно поможет. К Богу, спросил Нарада. Тебе сколько лет? 5 лет кто ищет Бога? Подумай сам. Ты же должен играть, бегать. Ты же ребенок, наслаждайся жизнью. В старости, когда состаришься уже. Все обычно в старости к Богу обращаются, когда уже терять нечего. У тебя все впереди, какой Бог? И так Нарада стал обычное представление, как бы внушать ему, проверить его решимость. Ну что за ребенок приходит к вам за инициацией, что это такое? А если он вырастет, и у него пробудятся все материальные желания, он может забыть все обеты, не так ли? Надо проверить. И Нарада Муни проверил, сказал ему очень убедительно, твое дело, твой долг сейчас просто играть и не думать даже о Боге. Вообще ни о чем, просто наслаждайся жизнью, возраст у тебя. Ты впереди еще учеба, много интересного, игр. Куда же ты в суровые аскезы? И тут Друва не согласился. Говорит, я, конечно, с большим уважением отношусь к вам. Вы духовный наставник, вы учитель, я вижу, Нарада. Но ваши наставления не ложатся мне на сердце. Может быть, вы правильно говорите, именно так мы и видим, но на сердце не ложатся. Во мне бурлит и кипит кровь кшатрия, и я не смогу забыть эту обиду никогда. Пока не установлю справедливость. Нарада посмотрел, о, настоящий кшатрий. Арий, хороший кандидат. Хорошо. Будет, дадим посвящение в мантру. И эту мантру он дал, здесь описывается, какую мантру получил. Друва Махарадж, Ом Намо Бхагавате Васудевая. 12 сложная мантра. Это одна из форм поклонения Кришне. Если вы идете в лес, то с мантрой должны идти. Без мантры в лесу делать нечего. Это не просто прогулка какая-то. Зачем люди идут в лес, чтобы успокоиться, не так ли? Немножко успокоиться от городской жизни. Они хотят обрести покой. Но что там они делают в лесу? Дебош поднимают. То, что в городе они обычно не могут делать. Там они бьют бутылки, там они стреляют из ружей, там они не понять, что вообще. Деревья могут рубить, сжечь костры кругом. Они ведут себя там просто как бандиты. Они даже в лесу не могут умиротвориться, потому что у них нет мантры. Но если у вас есть мантра, говорится, согласно месту, времени, обстоятельствам, можете даже в лес не уходить, можете в городе оставаться и умиротворитесь. Вы станете умиротворенным, если есть посвящение в мантру. И здесь говорится, что есть кшатрии. Кшатрии, как правило, не получают мантру. Или вайши, или шудры, не браманы получают мантру. Нужно это объяснить. Почему же все-таки Друва Махарадж получил мантру от Нарада Муни? Если кшатри получает мантру, чтобы стать браманом, это грех. Это противоестественно, это противозаконно. А как если шудра получает мантру, чтобы стать браманом, или хочет стать кшатрием, то в Гите говорится, что лучше плохо выполнять свои обязанности, чем хорошо чужие обязанности. Запрещено это делать, запрещено менять варну. Если мы имеем качество шудры, мы должны действовать как шудра, честно. Если качество вайши, то мы должны действовать как вайши, честно. Не так, что шудра становится президентом или руководителем большой фирмы. Ничего хорошего тут не получится. Потому что шудра по своей природе удовлетворяет чувства. Чувственное наслаждение культура. Он ради этого зарабатывает, ради этого он что-то делает, чтобы потом удовлетворять чувства. Эта культура уже установлена у нас в обществе. Повсюду. Люди работают только с одной целью – удовлетворять чувства. Стать потом туристом на какое-то время. Богатым туристом – вот что важно. Куда хочешь едешь, что хочешь делаешь, что хочешь покупаешь, где угодно отдыхаешь. Ради этого они трудятся всю свою жизнь, Бренда. И это запрещено, говорится. Шудра не должен управлять или быть очень богатым, потому что он использует все это неправильно, злоупотребит. Также кшатрия, он должен выполнять свои обязанности, он должен применять насилие, когда необходимо. Это воин, сражение. Он строго следит за законами, применяет свой кшатрийский вот этот дух страсти для защиты дхармы, религии. А браман, он учит, обучает других. Он к этому приспособлен природно. И так запрещено. Кшатрию становится выполнять функции брамана, а брамана, браману запрещено функции шудры выполнять. То есть должен быть порядок в обществе. Но, о чем здесь говорится? Любой из этих классов, шудра, вайшса, кшатри, браман, если кто-то хочет стать вайшнавом, все могут. Вайшнавом все могут становиться. Одна из причин. Почему? Потому что, став вайшнавом, варна не меняется. Вы автоматически браман. Вы автоматически кшатри, может быть. Автоматически вайши, может быть. Автоматически шудры, может быть. Квалифицированными в этом плане. Что касается деятельности. Но сознание ваше не шудра, не кшатри, не браман, не вайши. Сознание вне находится этой системы. Это вайшнавская культура. Внешне то же самое, квалифицированное. Вы, может быть, мастер золотые руки, вы имеете эту квалификацию. Вы хороший бизнесмен, вы не забываете об этом. Но вы себя не отождествляете с этим принципом, с этой деятельностью. Вы себя отождествляете со слугой Кришны. Поэтому Господь читает, я не шудра, не браман, не кшатри, не саньяси, никто. Кто? Даса, даса, даса. Я слуга, слуги, слуги Кришны. Согласно месту, времени, обстоятельств. То есть возможность стать преданным есть у каждого человека. И даже если это, говорится, млечха, яван или чандал, здесь говорится. В других местах Бхагаватам также это описывается, что любой человек, и мы опираемся на это наставление Господа Чайтаньи, которое записал Санатана Госвами. Все наставления, которые он получил от Господа Чайтаньи, Санатана Госвами написал в Хари Бхакти Виласе. Что такое вайшнавская культура? Для кого? И там он говорит, что вы можете бронзу, подобно тому, как бронзу, обычно не такой дорогой металл, если соединить с ртутью, если вы знаете процесс, нужно знать процесс, как эту химическую реакцию осуществить. Если вы соедините эти вещи, получится золото. Я не знаю, откуда знал об этом Санатана Госвами. В то время не было таблицы Менделеева. Видимо, кто-то это делал. Иначе невозможно. Потому что, согласно таблице Менделеева, если вы посмотрите атомарный вес бронзы и ртути, сплюсуете, получается аурум, аргенту. Золото. Получается золото. Аурум. Получается золото. То есть Менделеев подтвердил, что это возможно. Теоретически, если соединить, получается именно золото. Но люди не знают таблицу Менделеева, они это уже говорили в прошлом. Значит, они это могли делать. То есть в шастрах есть какие-то указания, как делать золото. Для грехаса очень важная информация. Рамачарьям, что камень, что золото одно и то же, для грехаса уже есть различия. Поэтому мы отдельный класс проведем по этому поводу. Бронза есть у всех, нет? Запасайтесь пока бронзой, ртутью, там посмотрим. Я думаю, это сейчас сложно сделать будет. Но здесь Санатана Госвами приводит этот пример того, что и также любой человек, если он получает посвящение, неважно, кто он по рождению, он становится вайшнавом. Здесь дикша имеет очень важное значение. В этом смысле Шрила Прабхупада при помощи именно дикши изменил мир. Он дал людям посвящение и дал мантру, дал им возможность повторять мантру. И эта мантра открыла нам целый мир знаний удивительных. Глаза открывает. Пока мы, то есть, повторяем мантру, процесс не остановится. Если вы даже плывете против течения, если вы даже плывете с большим трудом, без мотора, если даже у вас порванный парус, но вы все равно плывете, повторяя мантру. Осталось только заштопать паруса, заделать пробоины в лодке, ничего немножко потрудиться надо, наладить моторчик, разобраться в этих вещах, чуть-чуть знания получить, и в какой-то момент лодка ваша пойдет на всех парусах, говорится. Ничего, если лодка немножко такая утлая. Но мы уже плывем в правильном направлении, тем не менее. Пока мантру повторяем, так или иначе мы продвигаемся. Главное не налететь на риф какой-нибудь. Это опасно может быть. Поэтому нужна карта, веды, капитан должен быть, рулевой, кто предупредит, на опыте знает, как избегать этих вещей. Как учитывать погоду, ветер, волну, рифы, камни. Все это может быть. Некое руководство. И гарантируется, что на этой лодке можно переплыть океан материального страдания существует. Потому что эта лодка для этого предназначена. Когда лодка идет ко дну, может быть, уже поздно ставить паруса и разбираться с мотором. Нужно просто предаться Кришне за одну секунду. Непростая задача. Но это тоже случается. Махарадж Хатванга за одну секунду предался Кришне. Когда он спросил, сколько мне осталось, он говорит, о, не больше мгновения. Оп, Хари Кришна, все. И он достиг за одно мгновение. Такие примеры тоже существуют часто. Великие примеры, необычные примеры. И весь Бхагаватам, он описан вот эти великие примеры. Поскольку мы живем с вами в мирах без верия, никто в это не поверит, а Махарадж Хатванга, я не такой. Если вы даже просто вспоминаете с верой Махараджа Хатвангу, вы уже духовно продвигаетесь. Если вы просто согласны с этим, что написано здесь, вы уже духовно продвигаетесь. Уже Кришна смотрит на вас. Уже он начинает лично что-то контролировать. Уже к нам поступает некий ресурс духовный на счет. Было пусто, и вдруг раз, уже ресурс есть, понимаете? Нам уже есть что сказать, у нас есть какая-то сила контролировать чувства, оказывается, мы можем, ресурсы поступают сверху. В силу наших просто искренних желаний. И вдруг Махарадж получает мантру здесь. Также здесь говорится, что нужно и божество установить, форму. Поскольку материальная форма, она опасна для сознания. Материальная форма, она обуславливает живое существо. Поэтому нужно сделать материальную форму, пригласить туда божество, чтобы почувствовать его присутствие. Это называется арчамурти. Это очень древняя практика. Не знаю, ну, во многих религиях это есть, различного уровня религии, там есть какие-то тотемы, какие-то тоже изображения, какие-то идолы. Они это делают, и так вот связь устанавливают какую-то. Даже в тундре я видел человека одного на севере, там Хаты-Мансийский край, охотник, местный житель, охотник. Зимой они уходят на несколько дней в тундру. Я не знаю, как это удается им. В не очень тяжелой одежде. Тормоза у них такие, знаете, из шкур. Там нерпы или лиса. Вот под самый пояс такие сапоги меховые. Здесь перевязывают. Байковая рубашка и майка, все. Сверху такая же куртка, кухлянка с капюшоном. И все, он берет ружье, рукавицы и на несколько суток уходит. Без пищи, без ничего. Там несколько там, может быть, сухарица выберет. И они там живут. Легко могут жить в тундре. Без палатки, без спального мешка. И охотятся там песцы, вот эти белые лисы такие, тундровые, песец называется. Кто-то там еще есть, не знаю. Может, там медведи найдут. Им все равно. Убьют кого угодно. Легко. Знают. И на ночь они садятся на корточки в сугробе. Их заносит снегом на корточки. И так они спят. Утром он встает, идет дальше, и все. No problem. Только я о чем хотел сказать, уже не помню. Меня самого захватил этот сюжет. Этот человек послушал лекцию, он пришел на лекцию в такой шапке, знаете, меховая шапка. Охотник. Они всегда улыбаются, они всегда веселые, добрые. То есть люди, они очень хорошие, простые. Может быть, не такие образованные там в тундре, но по характеру они все очень добрые северяне. Помогают друг другу. Этим пользуются цивилизованные люди, они их обманывают там. Забирают у них эту пушнину за копейки. За бутылку водки, на самом деле. Потому что они слабые разумом, они спиваются быстро. Практически они на почве уже и вымирают все. Что касается вот жителей Дальнего Востока тоже, или Севера. Водка их уничтожает. И он пришел на лекцию, послушал. Он говорит, я тоже поклоняюсь Богу. Я говорю, делаю тоже, говорит, божество в тундре. Такие пеньки там сейчас остаются маленькие. Из этих пеньков, говорит, я вот топориком вырубаю божество охоты, тундры какой-то у них есть. Я договариваюсь с ним, что я тебе обещаю. Вот я тебе сейчас даю, вот, дичь подстреленную тебе предлагаю. Но ты должен мне сейчас дать на охоте 10. Договор такой. Вот тебе жертва, я тебе даю. Он врезает такое лицо с этого пенька. И, значит, предлагает это все. Не знаю, какие мантры произносит, что предложить, но так или иначе он отношения имеет с тундрой таким образом. И говорит, как правило, говорит, охота потом очень удачная. Все, говорит, в это верят, в тундре. Все это делают. Иначе, говорит, ты можешь потом целыми днями ходить и вообще даже не увидеть зверя. Бывает, что очень трудно. Несколько суток, говорит, ходят, и вообще ничего нет. Вообще ничего нет. Выжить надо как-то. Олени там еще надо бегать. Я говорю, а бывает такое, что ты предлагаешь, но потом не получаешь ничего? Он говорит, ну, бывает, случается тоже. Я говорю, что ты тогда делаешь? Я говорю, возвращаюсь к этому рожку и пинаю его ногами. Я тебе такую жертву дал вообще, и ты мне ничего, и ногами его, ногами. Вот такое. Ну, такие отношения с Богом. Как вы понимаете, с таким сознанием вы не можете стать мурти Кришны. Понятно, что вы должны какого-то мурти духа установить в тундре и с ним вот так вот общаться таким вот языком. Чтобы установить мурти Кришны, нужно стать брахманом, говорится. Качественно измениться. Тогда вы можете общаться уже выше. И, конечно же, те личности, которые нам недоступны, например, нам лично всем недоступно общение с президентами стран, Россия, Казахстан, Америка или другие, Китай, Япония, мы не общаемся с ними лично. Узкий круг. Но в этом случае распространяются их изображения. В любой кабинет вы войдете в Россию, вы увидите портрет президента. В любой кабинет ответственного человека вы войдете в Казахстане, вы увидите портрет президента. Это во всех странах мира установлено. Вы должны иметь портрет изображения президента. Или его бюст, скульптуру, мурти тоже. И на самом деле в Индии тоже это делают и даже поклоняются политикам. Как Ленину там гирлянды предлагают до сих пор. Коммунисты, они поклоняются. Изображение Ленина в Индии. Мурти делают. Скульптуры. Посыпают его кункумой. Благовония предлагают. Он в гирляндах. Весь Ленин. Что в России не делали никогда. Там несколько иное поклонение, без атрибутов особенно. Но когда мы поклоняемся Кришне, мы должны знать, как это делать. Как же это поклоняться Богу? Никто понятия не имеет. И шастры говорят, есть стандарт, который нельзя менять. Должны поклоняться, предлагая божеству воду, чистую воду, из Ганги лучше всего. Листья туласи, фрукты, злаки. Иногда можете готовить из этих продуктов, но никогда не используйте ни мясо, ни рыбу, ни яйца, ничего нечистого. Из низших гун природы. Все самое чистое предлагайте ему. Это самая высшая форма поклонения, говорится, которая очищает ум, сознание. Поскольку вы самое чистое предлагаете, это освещается еще к тому же. Вы одеваете одежду, если это форма. Одежды тоже чистые, из шелка. Используйте драгоценные камни для украшения. Вы моете его каждый день, вы следите за чистотой идеально на алтаре. И обязательно повторяйте мантру. Без мантры не работает этот процесс. Ом, омкара, очень важная мантра. Ом намо бхагавате васудевая. Любая мантра начинается с омкара, кроме Хари Кришна. Хари Кришна мантра — это есть развернутая омкара. Нет необходимости вначале ом повторять. В Хари Кришна мантре ом уже есть, это развернутая омкара. Кришна говорит, я этот трансцендентный звук ом. Кто-то говорит, я не буду Кришне поклоняться, буду ом повторять. Ну это я есть. Это ко мне ты обращаешься все равно. Это и есть Кришна. И как? Вот, ом — это полное целое. В этом полном целом есть разнообразные формы, имена его и проявления. И вот эти имена могут добавляться. И источник омкары, Кришна говорится, всепривлекающий. Его аспект, главный аспект. Всепривлекающий. В омкаре вы не найдете всепривлекающего аспекта. Это имперсональный аспект, не личностный. Если нет формы, чем он привлечет? Если нет разума, то чем он привлечет? Если нет красоты, или богатства, или силы, или знаний, чем он привлечет? И эта личность называется Кришна, которая все привлекающая. И источник омкары также. Поэтому, когда ом — это лишь обращение к нему. Но если вы развернете, то ом означает в итоге, как источник, к источнику придете. Это Кришна все привлекающими. Главное его проявление. И так здесь говорится, что когда человек повторяет мантру и поклоняется божеству, вот эти два процесса вместе очень хороши, тогда вы увидите, что божество живое, поскольку обретете квалификацию брахмана. Брахман может отличать материю и дух. Что такое живое, никто не может объяснить, кроме брахмана. То, что моргает глазами, живое. Или то, что дышит живое, но кузнечные меха тоже дышат. И на какие бы симптомы жизни ни указали, это делают и механизмы. Так что ж такое живое? Кроме брахманов никто не может понять эту вещь. Остальные люди имитируют жизнь. Они думают, если я сделаю так, как делает Алла Пугачева, я буду Аллой Пугачевой. Это имитация. Нет. Там есть сознание Аллы Пугачевой. И никто поэтому не может стать Аллой Пугачевой. Даже в точности скопировав то, что она делает. Это будет называться уже Галкин, но что другое. Он же все копирует, так? Не знаю, как он успешно копирует Пугачеву. Но это уже кто-то другой. Это уже подражатель. Но сознание — это изначальный момент. Оригинальный. Вот это сознание нужно познать. И тот, кто познал сознание, изначальное себя, я, это брахман. И он может отличить материю и дух. Вы можете отличить железо? Железо от огня. Не сможете, пока не возьмете в руки. Если оно раскаленное, то да, по раскаленному цвету можно понять, что это уже огонь. Ну а если оно не раскаленное, те, кто в кузнице работал, все имеют этот опыт, мне рассказывали. Сильнейших ожогов, страшных просто. Причем это делали старшие специально, чтобы он получил один раз такой опыт. Это очень важно. Раскаленное железо, все знают, касаться нельзя. Но есть железо, которое уже не раскаленное. Но это страшнейшая температура, тем не менее. Этот предмет лежит, и кузнец старший говорит младшему: подай мне эту вещь. И когда тот хватает ее, он, кожа там остается просто. Потому что мгновенно отслаивается кожа от этого предмета. И вот это запоминается на всю жизнь, он уже обретает этот опыт, как общаться с металлом, как различать эти вещи. Так нужно быть осторожным с огнем, когда же металл становится огнем. Итак, брахман означает, что вы это должны знать вот так непосредственно, а не на глаз. Шудра все на глаз измеряет. Шудра просто смотрит и нюхает. И смотрит. И пробует на язык. И ученый считается. И записывает там свои анализы. Брахман тот, кто непосредственно чувствует. Вот, непосредственно. Протягшая ваговым дхармиям. Религия — это его непосредственная жизнь. Вот, вот он может знать. Может отличать материю и дух. Поэтому что может сказать ученый, если он видит, что вы поклоняетесь Мурти? О, вы поклоняетесь какому-то куску металла, что ли? Или дерева? Идолопоклонство? Он так скажет. Но брахман поймет, там есть отношения. С другой стороны, все материалисты используют изображение. Если им кто-то нравится, сразу фотографию на стенку, оп, и посматривает туда. А куда вас смотрят? На кусок бумаги смотрите, что это у вас за культура такая? Иногда вы даже плачете, разговариваете с куском бумаги. Кино они смотрят постоянно. То плачут, то сумасшедшие, что ли? На экран куда-то смотрят, там что-то мелькает, и они переживают. Сумасшедшие точно. Но поскольку это же образ и отношения, память всплывает, и мы понимаем этот процесс, здесь то же самое. Если у вас есть понимание Бога, сразу всплывают отношения. Только видите божество и начинаете повторять мантру. Сразу же всплывают взаимоотношения, ваши взаимоотношения в сердце. Что тут сложно? Это изначальный метод Шримад-Бхагаватам, этим пользуются тысячелетиями. И успешно все. И какой бы Мурти ни установили себя в доме, вы и общаетесь с ним, вы обретете эти качества. Если вы установите Ленина Мурти, я вас уверяю, вы станете скоро как Ленин. У вас даже лысина такая же появится. Взгляд такой. Все эти партийные люди, они были очень похожи на Ленина. Все до единого, потому что они поклонялись ему. Его слова использовали, его настроение использовали, его культуру использовали. Они описывали его характер постоянно, его лилы, деяния, его форму. Его отношения с Крупской, с другими, с рабочими, целая картина Ленина и крестьяне, допустим. Ленин на субботнике с бревном, Ленин и дети. Это различные его как бы ипостаси, лил, проявлений. Были музеи, куда заходите, вот Ленин писал за этим столом. Вот ручка, которую он держал. А вот рукопись, смотрите, его почерк. А вот эти письма он писал в тюрьме молоком. И никто не мог понять, что там написано. Чистый лист бумаги передает. Но потом, когда утюгом прогладывали, молоко темнело, и текст просматривался. Вот такой был умный Ленин. Вот вы не знали, вот думаете. Вот. Но мы делаем то же самое. Едем во Вриндаван и говорим: вот Кришна здесь жил 5000 лет назад. Вот это дерево, откуда он прыгнул в Ямуну, чтобы поговорить с змея Кали. А вот Нандаграм, здесь он жил. А вот Явади Радхарани находилась. А вот Гакула там. Все то же самое, видите? Что мы делаем? Мы делаем все одно и то же, только у нас объект поклонения разный, йога разная. Но кого бы ни установили в своей жизни, а это автоматически произойдет, вы кому-то будете поклоняться. Это написано в шастрах. Люди в гуне невежества поклоняются призракам и духам. Суеверные становятся. И склонны к черной магии, к магии. Люди в гуне страсти поклоняются сильным мира сего, президентам, царям, ученым великим, артистам, знаменитым, красивым. Они поклоняются, устанавливают тоже их изображения, повторяя их слова, их песни, подражая им. Это форма поклонения все. Это совершенно в природе каждого живого существа. Также поклоняются полубогам, более еще великим существам материальной вселенной, которые контролируют стихии природы, дают нам, поставляют нам материалы всевозможные, дождь, солнце, количество и так далее. Вот то, что мы живем, все сбалансировано, есть силы. И над всем этим Верховная Личность Бога говорится. Вы тоже можете общаться с Ним таким же образом. Поставить в мурти, правильно. Мантру получить по цепи ученической преемственности обязательно. Никто не может взять мантру сам по себе. Это невозможно. Мантра — это не просто вот эти слоги, которые здесь написаны. Мантра — это определенное настроение, которое там должно быть, в этих слогах. А это настроение мы должны получить через дикшу, никак иначе. Через определенную самскару. Я всегда удивлялся талантливым людям. Они делают простые вещи, всегда привлекательно, что все хотят повторять. И вот дикша — это подобно этому. Вы захотите мантру повторять. Получив дикшу, вы захотите ее постоянно повторять. И если избегать оскорблений, вкус будет только усиливаться. Если пойдете еще дальше, она заполнит все ваше сознание, весь ваш ум, она откроет вашу бхаву. Самые глубинные, потаенные уголки сердца откроет. Мантра — это источник любви, любви к Богу, на самом деле. Звук трансцендентный. Из нее исходит чистая, беспримесная любовь к Богу. Если мы говорим о чистом преданном служении, без мантры это невозможно. Все остальное будет имитация. Звук необходим. Чистый, трансцендентный звук. Итак, чистый трансцендентный звук, чистый алтарь, чистое поклонение, предложение чистой пищи. И потом это принимаете, эту пищу. С алтаря вы берете, и потом принимаете, распространяете, как освященную пищу. И все наше бытие становится духовным. Вот и все. Так же, как мурти нематериально, так же это тело становится нематериальным. Точно так же. Железо, соприкоснувшись с огнем, становится огнем. Это касается не только мурти, но и тому, кто поклоняется мурти, потому что процесс абсолютен. Разницы в этом смысле нет между тем, кому поклоняются, и тот, кто поклоняется. Качественной разницы нет. Вот так Бог может проявить себя в этом мире. Очень просто. Поэтому, конечно, в Индии можно найти много всяких мурти, и полубоги, и кто угодно, но... Высший обет поклонения только Бог может быть и его преданный. Это то, что здесь Нарада Муни предлагает Труве. Это может сделать в лесу, просто неважно, ребенок это или кто, он может руками слепить из глины Нараяну. Он же слышал по описанию, 4 руки, вот такая корона у него, вот так улыбается, вот можно вылепить из глины такую форму. Как получается? Искренне сделайте, если хотите. Вот так он одет, такой тхоти, гирлянда у него должна быть обязательно, ваджаянти, до самых стоп. Он нагружен такими украшениями, такими атрибутами, еще гирлянды, и тулосис, как он вообще двигается, интересно. Если вас так для театра одеть, то двигаться будет невозможно, только прямо ходить, но не наклониться, ничего невозможно сделать. Как же он справляется, интересно. Его не обуславливают атрибуты. Он свободно себя ведет. В этом отличие Бога от человека. Не подражайте Богу, иначе двинуться будет невозможно. Он летает на Гаруде. Здесь, в этой истории, он на Гаруде явится. Нараяна. Его транспорт Гаруда в этой вселенной. У каждого полубога свой транспорт. У нас свой транспорт. У нас вообще должны быть лошади. Природный транспорт. Лошади, быки. То еще мулы, ослы, слоны, яки, верблюды. Транспорт такой у нас. Много транспорта, много марок. Сейчас отказались от этого транспорта. Нужны скоростные методы передвижения в нашей жизни. Поэтому механизмы это делают в основном. Но они неудобны для путешествий. Для перемещения только. А вот путешествовать на транспорте, на современном механизме неудобно. Нужны дороги для этого хорошие. Лучше всего путешествовать на лошади. Куда угодно можете. Дорога не нужна. Для путешественника очень важно быть свободным в передвижении. Машины вы не свободны. Там правила дорожного движения, и там дорога только вот прямо, и назад, и все. И вот только такие пути. А? Бензин нужен. ЖД вот знает, что бензин очень даже нужен. Нужно заправляться, постоянно думать, сколько там осталось, какие деньги искать, заправку. Бывают кризисы энергетические. А лошади травы дал, немножко овса, и все, и пошла. И вы с ней разговариваете о жизни. Она слушает. Да? Кто-то ездил на лошадях? Они очень любят слушать. Ашва, у нее способность очень велика, она запоминает все, что вы говорите. Ашва – это лошадь, и ашва означает также память. Лошадь – это существо, которое больше всех наделено памятью. Если вы на лошади куда-то уехали очень далеко, заблудились вообще, и потеряли сознание, она вас просто обратно, тем же путем, она все запомнит, вернется. Эта способность лошади известна. Если вы заблудились на лошади, не паникуйте. Просто ляжьте на спину и говорите, иди куда хочешь, и все. И она просто вернется обратно. Точь-точь-точь по тем же самым следам, как бы вы ни заблудились. Она. Ашва. Поэтому, когда вы разговариваете, она много что запоминает. Она не все может потом повторить, конечно же, но шраванам есть. Первый процесс у нее великолепный. Может быть, киртанам не хватает. У нее можно поучиться. И она очень чувствительна, лошадь, когда вы общаетесь с лошадью, много можете научиться у нее. Она еще чувствительнее, чем собака, наверное, в плане команд, куда человеку нужно, его характер. Она быстро изучает поведение седока. И когда они уже долго общаются, они как сливаются в одно целое. Знали об этом? Что на малейшее движение уже седока уже понимает, все делает. Вы даже не думаете, никакого механизма, ни руля, ни газа не нужно. Просто ваше желание и ваше определенное вот поведение, и все. И она все считывает. Более того, это еще не вся информация про лошади. Если вы обрели ситхи мистические, она даже этому вас научится. На лошадях вы можете передвигаться даже в пространстве. Это написано в Ведах. Если обучить их мистическим ситхам, откуда? От себя. Она может научиться от вас. Лошадь лучше транспорта. Я же говорю, что такое машина. Лошадь плавает. Ходит, бегает по горам, по равнине, по воде, куда угодно. Она даже летать умеет, видите, с человеком. Ну, немножко практики. А, прыгает еще. Это не так, что машину сели до аэропорта, там сидите, нужно пересесть на другую машину. Специально нужно полосы для взлета и посадки. На больших расстояниях удобно, а вот для путешествий нет. И у Кришны есть свой транспорт, у Вишну, Гаруда. Прекрасный транспорт. Перелетная птица Гаруда, она путешествует по Вселенной. У Индры слон Айравата, транспорт превосходный. У Шивы бык Нанди, чудесный транспорт, говорят, он еще выше может двигаться, чем слон Индры. Другие сферы может забираться еще дальше. Есть у Ганеши не черепаха, мышука. Мышука называется на санскрите. Мышь. Ганеша грузный очень, передвигается на мыши. Очень забавно. Вы даже не видите под ним эту мышь, но увидите, что Ганеша хорошо движется, так сидит и поплыл так. Транспорт у него хороший тоже. Вы не спрашивайте, как мышь выдерживает Ганеш. Это необычная мышь, и Ганеш необычное существо. Есть еще Картикея, другой сын Шивы, у него павлин, скоростной транспорт. Резкий, очень быстро он передвигается, он воин. Павлин хороший транспорт для него. Кто-то передвигается на крокодилах, ганга, может быть. Какие еще транспорты вы знаете?
Брахма на
лебеде. Да, лебедь, белый лебедь у него. Да, очень красивый, да, дорогой. Эксклюзив это, да. Ну, у нас из металла какие-то, из машины тоже мы делаем сами. Сами изобретаем для своего удобства. Он явится здесь на Гаруде со всеми атрибутами. Так можно изобразить или представить тоже Гаруду. Это чистый преданный птица. Не думайте, что это просто птица. Это очень возвышенное существо, чистый преданный. У него высочайший уровень сознания, освобожденная душа Гаруда. Все атрибуты живые в руках Господа Вишну. Чакра, булава, лотос, раковина. И когда он приближается куда-то, вы слышите что? Звук раковины. Особый, узнаете. А его отличите, естественно, говорится, это не нужно объяснять. Когда прозвучит раковина Господа, сразу человек поймет, кто пришел. Это его визитная карточка. Демон задрожит сразу же от этого звука, потеряет силу, бросит оружие, убежит. Преданные ликуют, слышат этот звук. Такая реакция на этот звук раковины. Сударшана здесь на пальце, ну, смотря какая форма, Вишну, в разных руках атрибуты могут располагаться по-разному. Иногда на правой первой руке верхней, или на нижней, или наоборот, то есть да, уже имена меняются у него различных качеств. На указательном пальце, насколько помню, вращает Сударшана, чакра, грозное оружие Вишну, самое грозное оружие это Сударшана. Здесь в материальном мире оно правильно как аспект времени, чакра, непреодолимое. Булава есть для кого? Для демонов. Она всегда окровавлена свежей кровью убитых демонов. Он с такой булавой всегда. С окровавленным капает кровь, стекает. Он только что убивает демонов. Он всегда их где-то убивает. Поэтому булава не просыхает у него. И преданный смотрит на этот атрибут, чувствует, что все спокойно, не под защитой. А демоны боятся. И также есть лотос. Лотос олицетворяет его отношения с преданными, такой же нежный, как лотос с преданными в руках, в одной руке лотос. Чакра, булава и раковина. Четыре атрибута. Иногда он проявляет 8 рук, или 6, или больше еще. Например, в битвах, когда нужны еще руки и оружие, он может одновременно держать много оружия, много рук. Ну а как Кришна, у него 2 руки, он не хочет больше. Для флейты и все. На самом деле достаточно флейты. Чтобы управлять этим миром, достаточно флейты Кришны. Но понять Кришну могут только очень редкие души, потому что он выходит за пределы представления о Боге, даже о Боге. В нем нет Творца, допустим. Таких проявлений вы не увидите, что Кришна что-то творил, занимался творением. Чем-то вообще что-то поддерживал бы или какие-то обязанности бы выполнял. Нет, он только наслаждается жизнью. А если что-то нужно творить, это пусть занимаются Вишну-таттвы, Брамы, Шивы, Индры. Тут много чего энергии есть. Сам Кришна, ничего не, поэтому трудно понять. Шишупала так сказал, кто такой Кришна, никто не знает. Его род занятий? Неизвестен. Профессия? Непонятна. То он только наслаждается и все, жизнью. Даже веды не изучает. Кришна не обязан ничего делать, он просто наслаждается жизнью. Это за пределы даже обычного представления о Боге. Он даже его как Творца не поймет, не увидит в нем это. Брахма, творец этой вселенной непосредственный. Когда он видит Кришну в детских играх, он сбивается с толку. Но это Творец. Это тот Творец, благодаря которому я здесь творю вселенную. Он там просто ест расагулы, смеется, шутит. С ним играют вообще другие дети. Сбивает с толку его. Это лила известна, как Брама крадет мальчика пастушков, телят, чтобы увидеть, как он будет наслаждаться дальше. И когда он возвращается после кражи, всегда человек возвращается в то же самое место, знаете. Ну, в какое-то время это происходит. И Брама тоже вернулся в то же самое место посмотреть, что там, каков результат. Он увидел тех же самых мальчиков-пастушков, тех же самых телят, то же самое Вриндаван, ничего не изменилось. Он стал думать, так, а украл или не украл, и точно это было или нет. У Брамы не бывает амнезии, но тут в данном случае у него была проблема серьезная. Если вы не можете вспомнить, что вы делали минуты раньше, то какой вы творец вообще? Что вы можете, как можете за вселенную отвечать? Поэтому Брама решил вообще оставить тело. Вообще решил оставить тело после этого. Думал, я сбит с толку, я не знаю, что я делал, что не делал, что где реальность, где нереальность. И так Кришна просто показал, что на самом деле все то, что ты сделал, ты украл. Не сомневайся. Это другие мальчики-пастушки, другие телята. Это я сам распространился в этих формах, чтобы не останавливать процесс. И в течение года он был мальчиками-пастушками. И все они жили той же самой жизнью во Вриндаване. Никто не заметил подмены. И даже Брама, когда вернулся, не заметил подмены. Он все просканировал. Те же самые личности были, те же характеры, те же цвета, те же запахи. От него не может что-то быть утаенное от Брамы. Если он творит от атома до вселенских процессов, то как же он может такие вещи не различать? И тогда Кришна показал, что это на самом деле форма Вишну. Из него изошедшая форма Вишну. Вишну служит Кришне. А Кришна что делает? Просто наслаждается любовью. Только любовью. Бхакти, мама, биджана, только через любовь можете понять меня. Никак еще. То есть Кришну нельзя понять по-другому. Даже изучив творение, даже изучив шастры. Но пока мы не придем эту любовь, мы не сможем понять, кто такой Бог до конца. И вот это здесь показано начало, дикша, мантра и поклонение божествам. Здесь рекомендовано это. Мы тоже это применяем. Харе Кришна, какие будут вопросы, пожалуйста. Устанавливать божество? Обязательно ли? Божества могут быть в храмах, например. Можно приходить в храм, если дома не может. Но нужна причина. Причина, если это необходимо, нужно установить божество. Если нет необходимости, может быть, лучше ходить в храм. Например, обычно как делали во всех традициях древних? На каждой улице был свой храм. В домах были изображения, тоже какие-то иконы, но не было такого стандарта поклонения. Все люди ходили, потому что в храм каждый день. Но если нет нигде храмов, можно божество установить дома. Такой маленький храм образовывается. Естественно.
Один из атрибутов Кришны — это игра на флейте. А как объясняют в начале единый смысл, почему именно флейта?
Почему флейта? Про Кришну обычно таких вопросов не задают, потому что только Кришна — причина всего. Это его изначальная форма, она не имеет причины.
Вначале никакого объяснения не дают. То есть, может,
какой-то... Даже Кришна не может дать объяснение на это счет. Если вы Кришну спросите, почему он Бог, что он скажет? Как он ответит на этот вопрос? Потому что он причина всех причин. Конечно, вы не спросите, этот вопрос никогда не зададите, когда увидите его. Потому что совершенно естественно и понятно, что это его природа. Когда увидите, то получите ответ. Но если умозрительно, ответа нет. Умозрительно ответа не существует. Потому что сварат, он источник всего. Можете спросить, почему? Потому что перед вами ответ изначальный. Может, потому что флейта легкая. Это не то, что контрабас, допустим. Или пианино с ним ходить, знаете. По лесам вредна, у нас пианино неудобно как-то. Можно всякое думать. Гопи приходит, и Кришна за роялем там. Галстук, бабочка, гала-концерт. Расалила. Тут симфонический оркестр. Нет, там флейта, там естественные голоса. Они заменяют все. Это гораздо лучшие симфонии в духовном мире. Потому что они источник всех этих звуков, всех этих творческих. Когда гопи просто слышат звук флейты, все виды искусства проявляются у них. В одежде, в танце, в голосах. Это высшей степени одаренные существа. В высшей степени. Если вы говорите в высшей степени, то непревзойденные. Они могут даже соревноваться с Кришной в пении и в танце. Даже с ним. И в этих состязаниях это непонятно, кто кого превосходит еще. Вот такие преданные рядом с ним. Зачем там фортепиано? Там ничего не нужно, кроме флейты и Кришны. Вишвамитра ему, да, он поменял варну, но Васишта не рекомендовал ему это. Он сказал, что это очень трудно, это сумасшедшая идея, зачем ты об этом думаешь? Оставайся кшатрием, ты достигнешь совершенства, будучи кшатрием. Но поскольку он настаивал постоянно, он не мог жить дальше, у него эта вот идея проникла в сердце его стать браманом. Он думал о могуществе брамана. И Васишта, ну, в этом случае гуру говорит, ну хорошо, раз ты не можешь больше быть кшатрием, хорошо, вот тебе процесс. И либо ты станешь браманом, либо ты поймешь, что лучше оставаться кшатрием. Два варианта. Можно такой путь выбрать. Либо ты столкнешься с трудностью и поймешь, что это не мое дело, либо ты на самом деле можешь. И Вишвамитра Муни, он стал браманом. Он сделал это. Через очень большие аскезы. Прошу тебя. Не рекомендовано сверхъестественные усилия. Это исключение из правил. Смотрим, нет, он не убивал детей, Васильевич. Нет, там была корова. И из-за коровы все эти сражения были. И из-за коровы они стали конфликтовать и сражаться. И Шамитрамуни стал посылать, будучи царем, войска, чтобы захватить Камадхьяну, корову. А Васиштамуни говорил Камадхьяне, что, чтобы она защищалась. И она тоже войска порождала. И уничтожил всю армию Вишвамитры. И давно подумал, понятно, пока я кшатри, я не справлюсь, мне нужно стать браманом. Браман сильнее кшатри. И захотел стать браманом.
А вот там говорить, время, место, обстоятельства, как вот это внутри чувствовать или понимать, что где-то я могу пренебречь какими-то правильными предписаниями? Дороги.
Все просто. Делайте то, что возможно, и все. То, что возможно, это же несложно. Например, вы едете в поезде, у вас божества. Вы божества не оставляете, вы берете их с собой. Вы едете в плацкарте. В 3:30 вы поднимаетесь, потому что у вас пуджа скоро. Вы моете все коровьим навозом. Вы, конечно, взяли с собой все периферналии необходимые. Люди спят, вы их побрызгаете сверху водой, чтобы выйти. Столик можете как бы очистить коровьим навозом, произнести мантры определенно очищающие, что они там божества. Босиком должны быть вы, полы чистые тоже. И проводить пуджу, и громко петь самсара даванала гибагута. Под каратал и мридангу. Кармунь в редких исключениях. Люди будут притворяться спящими, но это не важно. Так иначе будет тоже участвовать. Лежа — это нарушение этикета, конечно же. Они все оскорбители. Вот. Вы потом объясните это им. Вот, когда они встанут, вы им скажете, что вы оскорбили тут божества. И потом вы должны сделать абхишеку, там все остальное, ну, как нужно. Потом что? Гуру пуджа потом еще. Да, значит, вся парампара устанавливается, потом божества закрываются. И поете гуру пуджу в экстазе. Должны танцевать и прыгать в вагоне. Людям потом все объяснить. Это некогда. Сейчас нет времени. Сейчас время для поклонения. Потом прасад предлагаете. Нет, потом читайте класс Бхагаватам. Тут уже требуете, чтобы никто не спал. Уже сколько можно. Время пришло, стандарт таков. Ну и так далее. Это полная программа. Мы так и делали, я здесь вспоминаю, на самом деле мы это делали. Это не шутка. Думаю, а что, почему невозможно? Возможно. Тем более у нас группа, я не один. Ты возьмешь периферналии, ты возьмешь цветы, ты возьмешь что? Пхогу. О людях мы вообще не думали. О месте и обстоятельства мы вообще не думали, потому что это не важно, это все материально, временно. Так или иначе, все очистятся. И мы так вот префернали доставали, и люди спят, и мы самсарадава в 5 утра. Они все очень серьезно лежали с закрытыми глазами. Делали вид, что они спят. Молча, они страшно боялись все. Но представьте, что это за люди, которые так себя ведут. А еще тилоки ставили там. Омовение делали обязательно в вагоне. Я скажу как. Вы идете, значит, в туалет с подетленным кульком, набираете воду. И обливаетесь целиком. Подетленный кулек, когда подходит. Вот, вы обливаетесь, намыливаетесь, потом снова обливаетесь, моетесь полноценно. Обязательно омовение. Без омовения как вы можете вообще поклоняться божеству, верно же? Чистые одежды меняете и так далее. Мы все это делали. Если кто-то не делал, к нему относились не очень хорошо. Он не очень строг, значит, в служении. Экадыш я соблюдал вместе с пассажирами. Никто не мог им присутствовать, ничего есть. Все постились полностью. Я потом только решил немножко попить сока. Но я потом пошел в туалет и в тамбуре видел, как один человек открывает консервную банку в тамбуре. Спрятался от меня там, я его поймал. Попался. Нарушаешь экадыш, так, да. Ну, зайди в купе, сейчас поговорим. О последствиях. Не так все было страшно, но почему-то люди боялись. Я думаю, потому что просто мы строго своему следовали при всех обстоятельствах. Потом привел какие-то фанатики, невероятные фанатичные люди. И вот вопрос, где это применить уместно, где неуместно? Как вы ответите на этот вопрос? Как, на какие обстоятельства нужно опираться, чтобы решать? Беспокойство, да. Этикет такой, что нужно минимум беспокойств причинять. Искусство проповеди заключается в том, что вы не беспокоите человека проповедовать. Он даже не замечает, как получает знания. Это искусство проповеди.
Сейчас получается так, что наоборот.
Можно злоупотребить этим принципом тоже. А это означает, что вообще не проповедовать. Тогда никаких беспокойств не будет. Здесь нет, имеется в виду. Когда вы общаетесь с людьми, то вы также проявляете свой характер. Я говорю, просто общаетесь. Не проповедуйте. Вы же тоже проявляете свой характер. С чем-то согласны, с чем-то не согласны. Иногда вы ссоритесь, иногда миритесь. Это не является беспокойством. Скорее, это определенные отношения, жизнь, развитие какие-то отношения. И точно так же в сознании Кришны вы общаетесь. Не так, что вы прям всех беспокоите, но просто сталкиваются характеры, точки зрения. Где-то мы согласны, где-то мы не согласны. Но мы, собственно, поддерживаем дружеские отношения, атмосферу. Мирные. Но мы хотим сказать какие-то правильные моменты и лучшие моменты. Это, скорее, не беспокойство, это же элемент расы в этом есть больше. А беспокойство — это другое, когда человеку неприятно становится, он хочет убежать отсюда. На него давят, допустим. Когда это насилие становится. А когда это просто общение разнообразное, это не проблема. Не будет идти так, что все должно быть только приятным образом. Масло, 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 потом мед, еще масло, и люди ничего не поймут.
Ну, мне кажется, так интересно про транспортные средства рассказывали, когда автомобиль ведет себя как обладающий сознанием, ну, то есть там заводится, как это объяснить?
Автомобиль как обладающий сознанием? Да, там дух какой-то поселился. Да, это Шайтан Арба называется. Есть специальное название. Так, и говорят, а как вы назовешь?
Какой транспорт у народы, если вы не почему?
У народы вина. По звуку передвигается. Трансцендентная вина. Он поет и передвигается. Рати Карама на нами, Бхактина Такур поет этот баджан на Нардимуне прекрасный. Как он по всей вселенной, он передвигается, успевая именно Рати Караманы. Играет на вине. И все полубоги танцуют с ним, когда он поет, передвигается. Все торжествуют. Это трансцендентные существа. Это вина, подарена Кришне была, насколько помню. Это же тоже живое существо.
Мы сейчас живем в межконфессиональном пространстве, то есть мы рождаемся в одной культуре, живем, допустим, в мусульманской стране, да? И душа, допустим, она воспевает именно Кришну. Вот как это все грамотно в жизни, да? Ну, совместить, чтобы несколько личных достоинств, родственников?
Вы должны видеть в Кришне все проявления Бога, чтобы не совершить оскорбление. Вы должны видеть Аллаха, вы должны видеть имя Христос, вы должны видеть имя Будда. Все имена в Кришне вы должны видеть. Тогда вы будете жить гармонично. Если вы отделяете и имена Бога, то совершается оскорбление. Они говорят, что согласно священным писаниям, только Аллах существует, Кришны нет. Но Господь Читания говорит, что если вы опираетесь на священные писания, вы должны опираться на все священные писания. Только так вы сможете понять Бога. На все священные писания. Если вы хоть какое-то священное писание отвергаете или критикуете, совершаете оскорбление. Все священные писания вы должны знать, если вы, ну, если вы знаете Кришну, вы должны знать все священные писания. Конечно, может, невозможно их знать все, но принцип вы знаете всех священных писаний. И если что-то вы читаете из Корана, как это противоречит? Это разве противоречит нашей практике? Или вы читаете из Библии, где противоречит? Там нет ни одного противоречия. А откуда противоречия взялись? Когда люди разделяют эти вещи.
Но ведь есть примеры из жизни, когда и даже смартобраманы, которые мои высочайшие стандарты чистоты поддерживают, или просто преданные, у которых дома божества, которые следуют всем стандартам, однако имеют достаточно чёрствое сердце.
Да, смартобраман означает, что он все правила и предписания выполняет, но не пропускает их в сердце, не принимает их в сердце. Его цель — следовать правилам предписаниям, и все. Этих людей будет большинство по количеству поклоняющихся. Потому что правила предписания мы можем выполнить физически, это несложно на самом деле. Самое сложное — подняться рано утром, все остальное несложно. Если вы поднялись, все остальное просто, даже ребенок может сделать. Но если вы это не делаете для цели, для служения Кришне с любовью, это смарта. Они наслаждаются просто этим порядком, следованием, дисциплиной, самодисциплиной. Если вы просто режим дня установите без Бога даже, вы тоже себя почувствуете лучше. Будете упорядоченную жизнь вести, это тоже соответственно и хорошо. Регулируемо. Просто, если просто регулируете свою жизнь, уже будет очень хорошо. 90% проблем просто уйдут. Если вы не пьете, не курите, мясо не едите, омовение каждое утро, чистая пища, ритуалы все соблюдаете, даже внешние, уже 90% из ума проблем уйдет. Вы поздоровеете, позитив, настроение у вас будет хорошее, знания придут, качества определенные, соответственные придут, но вы не станете преданным Кришне еще. Чтобы стать преданным Кришне, вы должны желать обрести это для служения Богу, все это делать. Эта чистота проникает в все, чтобы мы потом служили с этим чистыми мотивами Кришне. В этом смысл всей практики. Если нет, в конце концов, результата этого любви к Богу, то она бессмысленно считается. Смарта Брахман становится гордым и чёрствым человеком. В итоге.
Вы сказали, Кришну можно познать только через любовь. А как проявляется эта любовь? Через служение преданным, совершать какие-то хорошие поступки от сердца.
Любовь проявляется сначала к самому себе. Отсюда мы учимся. То есть я люблю себя прежде всего. В итоге глубочайшая психология души такова, что мы частички Кришны, мы любим Кришну, но через себя. Любовь — это моя суть. То есть я есть эта любовь. И прежде всего это любовь к себе. И вот теперь, говорится, если мы говорим бхакти, то эту любовь к себе мы отдаем еще кому-то. Вот и вся практика. Вот так она проявляется. Она уже есть.
А как проявляется
себя? Уже это есть. Например, как проявляется любовь к себе? Например, человек живет неупорядоченной жизнью, ест нечистую пищу. Притом он любит себя, но вот так живет. И вы думаете, вот это и есть любовь к самому себе, позволяет делать все, что я хочу? Но рождается ребенок у вас. И вы его воспитываете уже по-другому. Вот тут уже проявляется любовь к самому себе, видите? Вы это знаете, что хорошо, что плохо для меня. И вы же своему ребенку не скажете, живи как хочешь, пей что хочешь, общайся с кем хочешь, когда хочешь. Вы такого не скажете, хотя себе это позволяли, но истинная любовь проявилась вот сейчас, видите? Вот так можно распознать. Поэтому для Кришны мы должны самое лучшее предлагать. Вот как для своего ребенка, говорится, как для своего ближайшего друга, как для возлюбленного, самое лучшее. Мы не должны жалеть ничего для него. Потому что эта любовь есть к самому себе. Но к самому себе она не совершенна без Кришны. Мы себе можем позволить всякую ерунду, что это любовь такая. Это слабость просто. Настоящая любовь к себе через Кришну, вы себе не позволяете этих вещей. Интоксикации и прочих глупостей не позволяете, потому что это любовь. Разумная любовь.
Да.
И Сварупа, они почувствовали это положение гопи. Когда увидели Господа Рамачандру, они увидели свою Сварупу. И они сказали об этом сразу же. Но Рамачандра, он, это немножко другое проявление Кришны. Он пришел как воплощение нравственности, он не мог танцевать со многими гопи, подавать такой пример. Мариада Пурушоттама, он действует нравственно, с позиции человека именно. Это немножко другая была ипостась. У него была другая задача. Поэтому он сказал, в следующей жизни вы переродитесь как гопи, я как Кришна буду танцевать во Вриндаване.
То есть
они
изначально...
Да, это гопи. Они достигли, когда увидели Господа, они поняли свою сварупу. Вираж — это граница между материальным и духовным миром. Эту реку нужно будет переплыть, пересечь. Татаста Шакти — это живое существо. Джива. Джива. Это разные понятия. Это разные понятия. Татаста Шакти означает, что вы подвержены влиянию и материи, и духа. Пограничное. Между тем и другим. Под влиянием и того, и другого можете находиться. Например, Кришна всегда духовен. В нашем случае нет. Мы иногда духовны, иногда нет. Татаста Шакти говорит. Поэтому мы должны быть разборчивы в общении. Не так, что Иисус Христос мог пить вино, я тоже могу пить вино. Но он был утвержден. А мы татаста Шакти. Мы не утверждены. Поэтому если мы будем пить вино, мы станем пьяницами. Попадем под влияние материальной энергии. Татаста Шакти должен делать правильный выбор. Помните этот пример границы океана вот, и суши? Полоса мокрая. Прибой. Во время прибоя это океан. Во время отлива прибоя это суша. Вот это тата называется. Татаста Шакти. Вот она. Поэтому от сумы до тюрьмы не зарекайся. Сегодня вы в хорошем состоянии. Завтра вы можете в другом состоянии находиться. Татаста Шакти. Поэтому нужна регулируемая практика садана. Стабильность. Научиться стабильности. Чтобы утвердиться в духе, выбирать только духовное. Это наш принцип, только духовное выбирать во всем. Так татаста шакти, она переходит в область духа полностью, необратимо. Сейчас нет такого обучения. Сейчас не беспокойтесь. В прошлом были другие методы просто. Не гуманная педагогика была в прошлом. Сейчас гуманная педагогика. Шаларисанти Манашвили. Но тогда была педагогика немножко другой. Палка была. Так обучали, строго очень обучали в те времена. Дисциплина была очень строгая. Прабхупада тоже говорил, что в Гурукуле рядом с учителем всегда должна быть палка. Обязательно. Все очень удивились. Прабхупада, духовный человек, знаете. Но он сказал, палка должна быть. Но вы, говорит, никогда не должны бить ребенка. Просто должна быть рядом палка. Но никогда не бить ребенка. Можете даже взяться за палку или показать палку, но вы никогда не бьете ребенка. Вот такая школа. То есть строгое отношение. Настроить на строгий лад, на ответственный лад. И когда сознание не развито, аргументум ад бакулам. Аргумент только палкой может быть. Когда развито, в этом нет необходимости. Но, говорит, вы никогда не бьете ребенка при этом. Это вот ведическая культура, как детей воспитывали. Палка есть, но вы не бьете.
Если родной человек оскорбляет Кришну, духовных учителей, как правильно к этому относиться, где граница дозволенного и как себя при этом надо вести?
Я не думаю, что он умеет оскорблять по-настоящему. Этому нужно учиться. Нужно пройти специальную программу, чтобы стать оскорбителем. Чтобы стать настоящим оскорбителем, нужно научиться читать 16 кругов мантры. Соблюдать все четыре влюбленных принципа. Изучить всю Бхагавад-гиту от корки до корки. Вот тогда вы только можете стать квалифицированным оскорбителем. А так что за оскорбитель? Это просто эмоциональный план, ничего страшного.
А как себя при этом воспитывать?
Снисходительно. Человек не ведает, что говорит же. Какой он оскорбитель? Он просто не понимает многих вещей. Боится, того, чего не нужно бояться. Но обычный человек, который вот не может разобраться.
Что помогает при этом именно настрой поддержать? Чтобы, ну, все равно, потому что это задевает.
Да задевает, нужно вести себя, как чувствуете. Согласно вашему уровню, как чувствуете, будете себя вести. Мы иногда с родственниками на повышенной тонах говорили. Они уже стали читать книги Прабхупады и все такое, и там, знаешь, как строгая практика у нас, они же не могут все это делать, родственники, строго всем следовать. Они же говорят, вот Прабхупада слишком строгий, вот тот тоже вот тот так вот сделал. Я говорю, кто вы такие, что Прабхупаде вообще говорит? Я стал рассказывать, что Прабхупада делал то-то, Прабхупада делал то-то, Прабхупада знал то-то. Он вообще сделал то, а вы что вообще сделали в жизни? Вы даже принципы соблюдать не можете, уже кого-то критикуете вообще. И сразу молчат, сидят молча, едят, все. Я никогда не слушал эти вещи. Мать сразу поняла, что для меня Прабхупада святой, она сразу это поняла, что с этим нужно быть очень осторожным. И в конце концов Прабхупада и снится. Она плачет, когда видит Прабхупаду. С Кришной разговаривает по ночам, 82 года. Но она с ним постоянно по ночам разговаривает, потому что ночью, говорит, я плохо сплю. В итоге всегда, видите, хорошо. А значит, не все так сразу было. Потому что люди Кали-юги, они не любят приказов. Это главная характеристика, что в Кали-югу вы не можете сказать, предайся Кришне. Все спрашивают, с чего ради вообще? Первая реакция автоматически говорит, с чего ради вообще? А даже если это истина, все равно в таком тоне никто не все, в Кали-югу люди не согласятся с этим. Поэтому Господь Читания пришел как преданный, Кришна как преданный пришел. Ни от кого ничего не требовал, не приказывал. Кроме одного, говорит, приказывай, стань гуру. А с этим не согласятся. Это мне по душе. Он говорит, так, вы хороший человек, состоятельный, разумный, благочестивый, богатый, у вас хорошая семья. Займите это все служение Кришне. Вы станете великой личностью. Вы уже хороший человек. Но если вы это еще займете служение Кришне, вы станете великой личностью. Ну, так Господь Читания показал, что проповедуйте век Кали. Век Кали вы не можете приказывать, люди не принимают приказы.
Вот если отец показывает ребенку там ремень или палку, и он не понимает, он нормально так использует?
Чтобы понял, что такое палка.
Показать ему.
Но не слишком. А отец не должен быть жестоким, а оставлять впечатление жестокости. Это недопустимо. Бывает, смотрите сами, но помните о главном, что есть граница, к которой вы можете испортить отношения. Если проявите жестокость по отношению к ребенку, вы не можете потом не сможете это исправить всю жизнь. Нехорошо, если дети слишком боятся своих родителей, как жестоких людей. Это не воспитание.
может ли человек развить любовь к Богу, не следуя вот наставлению, то есть четырем регулирующим принципам и садами? И второй вопрос, если он этому следует, то как то это может ужесточить сердце? То есть аскезы и так далее.
Может человек развить любовь к Богу? Развить нужно через практику, а получить эту любовь к Богу он может от общения с преданными. Даже не следуя принципу. Не следуя еще практике, просто общаясь с преданными, побывав на киртане, пообщаясь с преданными, может получить этот импульс любви к Богу. Но чтобы развить, это должно семечко посадить в землю, культивировать, чтобы оно росло. Иначе как же оно разовьется, если бросите сухую почву, без полива? Оно же не вырастет. Тогда нужно садана. Правила, предписания, практика нужна. Необходимо. Но получить ее уже можно просто отрядно. Не следует иначе.
И как вот, чтобы сердце не ожесточилось при аскезах?
Чтобы сердце не ожесточилось?
Да. Ну, потому что это же аскеза, там ранее.
Мы должны общаться с любящими преданными для этого. Не забывать. Хорошо, если мы общаемся с решительными преданными, которые могут следовать всему. Но не забывайте общаться также с любящими преданными. Иногда мы забываем, когда просто становимся садхаками, мы забываем общаться с любящими преданными. А это главное. И даже можно о Кришне забыть таким образом. Что правила предписания могут затмить все. Если посмотреть на религии, в основном остаются одни обрядовые такие вот системы. Обряды, конечно. Которые часто объяснить никто не может, толком не знает. Вот можно забыть обо всем. С любящими. Очень важный, самый важный принцип – общаться с более продвинутыми преданными. Будьте сильными садхаками, но всегда общайтесь с любящими преданными. И сердце размягчится таким образом. Мы общаемся и служим этой чистоте, пока эта чистота и любовь в сердце не проникнет. А потом это уже станет нашей природой. Это обучение. Чистоплотности можно научиться, если ее нет. И можно просто следовать этому. И постепенно мы вкус привьем, что мы уже не сможем терпеть грязь. Верно? Например, в своей нечистоте несложно находиться, мы не замечаем. Чужую нечистоту трудно терпеть. Видите? Свои дурные слова мы не замечаем, но чужие дурные слова трудно терпеть. И так нужно научиться, общаясь с более чистыми людьми, следуя их практике, их образу жизни, пока это не проникнет в наше сознание. Чистота. Вкусы нужно изменить, очистить. Это бхакти-йога. Любящие и приятные – это самое важное, что у нас есть. Да? Не забывайте об этом. Есть склонность к гьяни, есть склонность к карме, есть склонность к аскезам. И приятные тоже могут быть склонны к садане очень сильно, к философии очень сильно, к аскезе очень сильно. Но главное – общаться с любящими приятными. Бхакти.
А если любовь не проявилась, это значит, то есть аскезы они дают за свои какие-то силы, и так далее. То есть это значит, не проявилась эта любовь, да?
Любовь, не нужно никаких особых усилий для этого, нужно просто желание. Если есть желание, вы общаетесь с любящими преданными, всегда вы будете иметь эту любовь. Всегда будете ее переживать. В конце концов, вы обретете ее. Это вопрос нашего как бы стремления. Это не каких-то еще других усилий. Что тут сложного? От огня легко зажечь другой огонь. Нужны ли какие-то усилия, кроме как просто подойти к огню и подставить топливо? И это переносится. Естественным образом, не какая-то практика искусственная, это уже есть. Загорится все, вспыхнет. Поэтому это не сложно. Важно просто общаться с желанием, с любящими преданными.
Благодаря садане тогда мы пока стараемся демонстрировать, показывать свое желание, да, обрести любовь к Кришне. Садане тоже это говорят, да?
Когда мы совершаем садану, например, мы повторяем мантру. Как обрести эту любовь? Медитируйте, вспоминайте. Как повторял мантру Господь Читай? Как он вел себя на киртана, когда слышал воспевание святого имени? Вспоминайте это, вы же читаете книги. Это стимул. Вот так можем обрести любовь к Богу. Мы слушаем об этих играх, читаем, вспоминаем, думаем и повторяем, и действуем тоже. Но если мы сосредоточены на себе и думаем, о, я повторяю внимательно, я аскет, или я успешный, или я овладел какой-то йогой, это не бхакти процесс. Это внешний йогический процесс. Что мы чувствуем, что мы чем-то овладеваем. Вот в этом как бы наше сознание находится, ум, монастырь. Нам нужно понять любовь Махапрабху, потому что он для этого пришел, он дает ее. Или вы видите, как повторяют и воспевают старшие вайшнавы, более высокого уровня, или чистые, преданные. Вы вспоминаете тоже, когда воспеваете. И таким образом это переносится бхава. Соприкасайтесь с огнем, чтобы зажечь свой огонь. Но если мы заинтересованы в своих успехах только, повторяя мантру, соблюдая садхана бхакти, и мы медитируем только на свое развитие, так сказать, то тут легко ошибиться, в чем на самом деле мы развиваемся, в чем не развиваемся. Всегда, когда вы преуспеете в деятельности, вы обретете гордость. Всегда, когда вы преуспеете в знании, вы обретете тоже гордость. В йогических силах, ситхах обретете, тоже обретете гордость. Так и неизвестно, это успех или не успех еще. Но если вы обретете бхакти, вы никогда не обретете ложной гордости. При том, что у вас будет и знания, и ситхи, и все способности, но вы никогда не будете ни гордиться, ни злоупотреблять. Поэтому в центре нашего общения должны быть бхакти, любящие и преданные. Не просто успешные, способные, талантливые, деятели великие и так далее. Бхакти преданные должны быть. Записка, что пора заканчивать. Как видит духовный прогресс или по каким критериям он может оцениваться? Почерк. По каким критериям? Два критерия. Прабхупад дает. Ну, там есть несколько критериев. Вот один из важных критериев. Оценивайте, замеряйте, насколько мы еще привязаны к материальным чувствам удовольствия, насколько мы отречены от них. Это самый сейчас важный критерий для нас будет. Не пытайтесь сейчас измерять свою любовь к Богу. Не думайте об этом. Потому что любовь к Богу настоящая, она не всегда проявляется как чувство. Настоящая любовь к Богу проявляется сначала как разум. Способность различать, вот. Что вы принимаете, что не принимаете. Например, мы не имеем большой любви к Кришне непосредственно, но почему же мы следуем всем правилам предписаниям, скажите? Правильно, потому что есть отношение с гуру. Вот, видите, вот это бхакти есть. Уже есть какое-то наличие бхакти, дает нам силы следовать обетам, обещаниям, практике. Видите? Это вот по этим критериям смотрите, насколько мы следуем наставлениям духовного учителя. Насколько мы не следуем на ступень духовного учителя. Можно так оценить свой прогресс. И так будет понятно, кто связан более близко, кто еще не очень связан, кто в процессе. Но так или иначе можно себя оценивать. Эта самооценка тоже очень важна. Нельзя быть в гордом одиночестве, в замкнутом. Неправильная самооценка. Самооценка такова, насколько я привязан и насколько я не привязан. К чувственным наслаждениям. Насколько я привязан к престижу, не привязан к престижу. Насколько привязан к похвале или не привязан к этому. Насколько занят в миссии, насколько не занят в миссии, можно просто сесть и посчитать, сколько часов в суток я вообще служу Кришне в сутках. Это тоже критерий. Hare Krishna. Спасибо большое. Всего Прабхупады ки джай.